Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем привет, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость, ну, можно сказать, создатель группы «Ласковый май», Андрей Разин. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Возможно, один из главных мистификаторов российского шоу-бизнеса, а, возможно, человек, который вообще его и создал на голом месте, практически, поскольку до Андрея Разина как бизнеса этого дела не существовало, и через ваши руки, как вы утверждали в своих многочисленных интервью, не прошли разве что Алла Борисовна Пугачева и Иосиф Давидович Кобзон. Или кто-то еще не прошел. Все остальные вот просто...
Да. Но мне очень жалко этих людей, потому что если бы они прошли через мои руки, конечно, бы они были еще более ближе к народу.
Андрей Разин, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». А вы сами не теряетесь в том количестве версий, которые вы запускаете о своей жизни? Я же не говорю о группе «Ласковых май». Помните точно вот свою жизнь как наяву или уже легенда,
знаете,
играет?
Мы присутствуем на очень интеллектуально высоком уровне радиовещания, потому что я считаю, что «Эхо Москвы» — это вообще такой интеллект нашей России, к которому прислушивается наше руководство страны. И мне бы, конечно, хотелось сегодня просто вот такой взять тон, такой наш...
Строгий
тон, потому что нам хотелось бы обсудить вот сегодня состояние сегодня вообще и шоу-бизнеса, и молодежи, и тех влияний, и тех... Потому что молодежь, в принципе, ищет ориентиры. А если молодежь ищет ориентиры, она ж не может искать ориентиры только в каких-то высоких чинах, начальниках. Потому что мы министров порой узнаем и не знаем даже, кто это.
Андрей, вы вот сейчас как депутат Государственной Думы Ставропольского края говорите, как продюсер, как отец, в конце концов, двоих замечательных мальчишек.
Да, но я хочу вам сказать, что, вы знаете, сегодня у нас вот как бы идет реклама, у нас 35 миллионов молодежи. Человек проживает. И 35 миллионов человек, которые ждут этот поезд, который едет, где-то едет и куда-то когда-то приедет. Значит, кто-то где-то зарабатывает и кто-то едет. Но кто там едет, никто не знает. Вы знаете, наше все общество едет куда-то туда, куда не знаем никто куда. Мой ориентир всегда был в том, что вот с первого дня, с 86-го года, когда я создал группу «Ласковый май», моя молодежь, мои уже так дети, которые родились на волне «Ласкового мая», они уже взрослые, понимаете? И вот сейчас, дав 68 концертов по побережью Черного моря, я увидел очень много молодых людей, которым там 18-19 лет, и их мамы родили их под нашу музыку. Вы понимаете, эти дети приходят и танцуют, и они очень принимают меня хорошо. Поэтому мне бы, конечно, хотелось такой вот дать такой ориентир все-таки нашей стране к тому, что что-то нужно молодежи от что-то отталкиваться. Поэтому, вы знаете, мы сегодня присутствуем в преддверии очень большого события, которому я шел очень много лет. Я волновался и понимал, что создание художественного фильма, который выходит 1 октября на экраны всей страны, это очень серьезная вещь. И может ли послужить мой пример как бы толчком для всех сегодняшних детей к тому, что они могут там вот, ну, как-то вот себя проявить.
Андрей, только вот не обижайтесь, тогда это было, ну, 20-21 год назад, да, к как когда это все создавалось. И вы были моложе на 21 год, и Юра Шатунов был моложе на 20... Да, в общем, все мы были моложе на 21 год. Мне просто вот это немножко напомнило историю про то, как в комсомоле в советском оставались там, кто им руководил. Люди, которым уже за 40 было, иногда за 50. Как не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Вы уверены, что именно вам давать вот сейчас ориентиры?
Вы знаете, да? Мы очень много говорим о политике на всех каналах. Мы сегодня говорим о преемственности власти. Мы сегодня любим тех людей, которые любят власть, которые защищают власть, которые выходят, разгоняют несогласных и так далее. Очень много говорим, но нет примера человека или там людей, которые имеют действительно авторитет сегодня в народе. Вы знаете, сегодня опираться власти нужно, конечно, на авторитет народа, авторитет и практику народа. Вот вы знаете, я вам что хочу сказать, никогда Ласковый май не включался в политику, никогда. Мы всегда были рядом. Я никогда не помню из 380 песен, чтобы у нас в Ласковом мае кто-то пел про комсомол, кто-то пел про коммунизм. Мы пели о природе, мы пели о лесе, мы пели о розах, мы пели о всем чем угодно, но только мы пели о том, что согревает душу сегодня людей.
И сегодня тоже надо просто греть душу.
Конечно, потому что если мы... Вот нам сегодня вот такая реклама идет по ТНТ. Вот представляете, 35 миллионов человек. И вот один идет поезд. Вот для меня это шок. Как это один поезд идет? Что там в этом поезде? Вообще, ну что это? Что в этом поезде вообще там сидит такое, что 35 миллионов наших душ должно согреть? Вы знаете, я считаю все-таки... Сегодня обделенную молодежь вниманием. У нас очень много хороших программ, у нас очень много всего хорошего, но вы вспомните «Ласковый май». Вы, самое главное, что в этом фильме, вот, который я презентую вот, буквально 1 числа, там что было? Что мы приходили к поездам, мы плакали перед проводниками, мы изображали любовь к девушке, которая типа едет в этом вагоне. Но обязательно поставьте эту музыку. А если кто-нибудь попросит, вот вам еще 20 кассет, подарите этим людям эти кассеты. Вы понимаете? Вот...
То есть ваш фильм — это история «Ласкового мая», так как вы
это
ее вспоминаете.
Это внедрение в душу людей какую-то вот особую такую любовь к себе, к народу и к молодежи.
Вы вот довольны тем, как вас сыграл актер? Там же актеры, на самом деле, по возрасту примерно близкие к тем, которыми вы были там 21 год назад.
Вы знаете, я вообще хочу вам сказать, что создавая этот фильм и находясь там в полном контакте с сценаристкой Леной Райской, мы как бы создавали такой фильм, который будет действительно очень добрый. И Леночка, она очень умная, такая очень, ну, классная, самая лучшая. И фильм-продюсер, и Володя, режиссер, это те люди, которые действительно ушли от пошлости. Самое главное в «Ласковом мае» — сохранить эту единственную идею, которая вот пережила там, ну, кошмар. Пережили, потому что, ну как, первые советские миллионеры, дети-сироты, и за нами гонялась там огромная стая полковников ФСБ и так далее. И вот пережить вот все эти гонения, аресты моих администраторов, бедного этого Рашида, Фомина, кого держали там, и кого Лефортова, кого Бутырки, кого били. Вот вы знаете, вот эти ребята просто, которые пережили весь этот ужас, они ждут этот фильм, потому что он, этот фильм, он очень нужен сегодня и народу, потому что мы делали все, мы не патриоты, мы там не снимаем там «Девятую роту», мы не снимаем там какие-то фильмы патриотические, которые вымышленные. Мы сняли фильм о реальных событиях, которые происходили с нами, с детьми-сиротами.
И о культовом явлении под названием «Ласковый май». А я вас спрашивал, вам понравилось, как актер вас сыграл?
Мне понравился. Я вам хочу сказать, что Манучаров... Он вообще уникальный человек. Вы знаете, я говорю: слушай, а как ты попал на мою роль? А он говорит: слушай, я пришел, Они мне там, значит, сказали, я сидел 2 часа, они говорят, подождите, мы сейчас отбираем Шатунова. Потом меня, говорит, выгнали, сказали, все, приходите завтра. Я прихожу на другой день, я опять 2 часа просидел, они сказали, извините, у нас опять еще идет отбор от Шатунова. И когда он сказал, что я больше никогда не приду, вдруг звонит ему ассистент режиссера и говорит... Вы придете, и он на них как погнал, он говорит, подождите минуточку, и дает трубку режиссеру. И вот режиссер выслушал все, что Манучаров сказал.
Так не вы утверждали на роль-то
его?
Не
я, а Манучаров сказал режиссеру Володе Виноградову, да я, кто вы такой, да я вас всех уничтожу, да я, вы это, меня просто плохо знаете, да я прожил в Америке, да я прожил во Франции, да я, да вы, я никогда не буду играть эту роль, но я вас всех уничтожу, я никогда себя не позволю. Что вы думаете, в трубку прозвучало? Вы утверждены на роль.
Андрей Разин. И Юрий Шатунов тоже смотрел этот фильм.
Не надо искать в художественной картине реальные совпадения. Все-таки это художественный вымысел, и основанный он на книгах, которые писал Андрей Александрович Разин. Поэтому там больше, скажем так, его версия и версия тех людей, которые снимали эту картину, которые видели эти события со стороны. После того, как я просмотрел эту картину, конечно же, многие вещи были интересны. Интересные, многие вещи поразительные, как сыграли, допустим, актеры и так далее, и так далее. В целом, фильм понравился, поскольку смешно получилось. Настоящие — это совсем другие персонажи. Но то, что касается Андрея Александровича Разина, там, в принципе, все совпадает. Даже больше, чем. То, что касается меня, ну, можно поспорить. Хотя местами есть похожесть.
Юрий Шатунов.
Да, Сереженька, ты знаешь, вот ваше радио, оно очень высокоинтеллектуальное, потому что, ты знаешь, у меня 4 водителя работают, и один из них, Артур, который слушает только ваше радио, а остальные 3 слушают совершенно другое радио. И когда я им говорю, ну-ка, 91.2 включите, я хочу послушать это радио, они говорят, ой, где, ой, не можем найти. У Артура оно
вообще... можно послушать, да, Андрея Разина, да и Юру Шатунова. Шатунова.
Да, у Артура.
Вы ссорились одно время. Сейчас, да, друзья, снова.
Всегда интеллектуальное радио. Я хочу вам сказать, что действительно я виноват перед Юрой. Очень сильно виноват. Почему? Потому что Юра, кроме гримерок, квартиры, охранников и сцены, ничего не видел.
С
13 лет до 18, 5 лет я практически его продержал.
Колония строгого режима.
Да. Он получил 10 миллионов долларов за это 18 лет.
Но не сразу.
Ну, не сразу, потому что деньги были оформлены на опекуна, и мы долго судили, чтобы опекуну не достались, а напрямую достались Юре. Поэтому я хочу сказать, что, конечно, есть у Юрки вот свое такое видение, потому что он только видел учителя, он только видел Виталика Плавинского, начальника охраны, он только видел... тех охранников и стены, которые он видел. Все, больше он ничего не видел. Это, конечно, очень плохо, потому что были только учителя, были только сцена, были только люди, и мы старались его как-то оберегать от этого жуткого просто ажиотажа, который творился тогда в Советском Союзе. Я не снимаю с себя эту вину и не снимаю, но мне очень приятно, что Юрка остался светлым, хорошим парнем, воспитанным, умным, образованным. Я очень горжусь, что он сегодня имеет хорошую семью, что я являюсь его кумом, что мы совместно его сына Дениса воспитываем. И мне очень приятно, что этот человек действительно заслуживает огромного уважения, потому что он перешел все. Он перешел смерть мамы, он перешел бросок отца. И вот человек, который практически с 11 лет до 13 лет жил один, сам, самостоятельно, где ему помогали просто вот родственники мамы. Вот он, вот можете представить, с 11 до 13 лет до меня он жил один, он сам. У него уже был мотоцикл, у него уже было все. У него, вы увидите это в фильме все, потому что человек, который вот практически, ну, делал себя сам. И вот как бы вот предначитание огромное все-таки в его жизни, это было то, что это будет действительно звезда нашего, ну, всего Советского Союза. И я очень горжусь, что именно такого человека, как Юра Шатунов, я раскрутил. И мне очень приятно просто говорить о том, что именно детдомовский вот ребенок, вот человек, который действительно лишен был всего в этой жизни, стал именно такой мегазвездой.
Андрей Разин, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». И я предлагаю другого продюсера послушать. Знакомое вам имя наверняка. Иосиф Пригожин.
Разин является все-таки гениальным человеком в том, что он смог не дать забыть вот столько уже лет о «Ласковом мае» говорят. Я думаю, что многие, которые пришли вот сейчас, в последние 10 лет, о них даже и не вспомнят. А про «Ласковый май» говорят уже с 88 года. Ровно 21 год. Прежде всего, это построено на честной и искренней истории детдомовского мальчика, который не выдуманный, как сегодня, знаете, который не считается проектом, а который просто искренне в детском доме записал альбом, записал песни. Это было сделано честно. Они не планировали на этом делать бизнес. Поэтому я думаю, что успех «Ласкового мая» в честности и правдивости истории Юрия Шатунова и группы «Ласковый май».
Иосиф Пригожин.
Ну, Иосиф вообще уникальный человек. Я хочу вам сказать с гордостью огромной, что Иосиф начинал работу в нашей группе. И он начинал работать, кстати, концертным директором в нашей группе. Он организовал нам концерты. И благодаря Иосифу мы первый раз вообще в Москву увидели, потому что он сделал нам концерт в парке Горького, где вообще, да, кроме рокеров, никого не пускали. И Иосиф организовал нам первый концерт. Я удивлялся, как он смог договориться вообще с Стасом Наминым, там, который держал ту площадку, чтобы «Ласковый май» запустить. Йося, спасибо тебе большое за хорошие слова. Но в любом случае я хочу вам сказать, вы знаете, вот перекличка наша, она все-таки сегодня дает к тому, что сегодня нужно как бы объединять эти сердца, Сегодня очень много Юрых Шатуновых, которые находятся в подвалах, которые находятся сегодня в канализациях. У нас 700 тысяч детей находятся сегодня беспризорниками, которые находятся на улице, которые нюхают клей, которые подвергаются насилию. У нас 3,5 миллиона детей в детских домах, 700 тысяч просто на улице. Вы знаете, мы сейчас, благодаря вообще каналу НТВ, слава богу, что есть такой еще канал, мы сейчас разрабатываем этот вопрос для того, чтобы сделать такой проект, чтобы я пошел в эти канализации, чтобы я залез во все эти дыры, чтобы я прошел все эти ад, круг ада сегодняшнего нашего мира и нашел этих детей, как-то их раскопал, как-то их вообще поднял. Пусть МЧС, пусть мне помогает Шойгу, пусть меня там в эту канализацию...
И все они поют или не обязательно петь?
Мне надо их вытащить. Мне надо их вытащить с этих подземелий. Мне надо показать, что это такое, почему эти дети попадают, как это делается.
Подождите, Андрей, не вытащили, шоу, отмыли, что с ними будете
не
делать?
Не то ток-шоу, где там комфортные условия на Первом канале, «Фабрика звезд», а вот именно эти дети, несчастные эти дети. Вот. И вы знаете, «Ласковый май», когда мы все делали, я приходил все время к Генриху Дмитриевичу Кузнецову, вообще святой человек, замминистра просвещения, он всегда мне верил. И несмотря ни на какие статьи, которые там писали, что Разин там что-то делает с детьми несуразное, там чуть ли не органы их отдает, ну, куда-то в Америку и так далее. Тем не менее, Генрих Дмитриевич верил всегда мне. Он говорит: Андрей, если ты даже одного какого-то человека сделаешь счастливым, детдомовца, и сделаешь его богатым, это уже большой успех для нашего всего министерства. Вы понимаете, и когда мы с Геннадием Дмитриевичем сказали, говорит, Геннадий Дмитриевич, давайте мы как-то сделаем интернат и будем этих детей свозить, потому что я могу ездить по стране, я могу видеть этих детей, я могу их собрать, я могу их сделать счастливыми, они будут получать зарплату, вот у всех будут опекуны, будут учителя. И он пошел на это, вы понимаете, он пошел на это, несмотря ни на какую критику «Комсомольской правды», которые писали там целыми подвалами, маски, метаморфозы. Я даже выступал на 21-м съезде комсомола, сорвали съезд после моей сложной критики в отношении «Ласкового мая». Но в любом случае, все было ради этой идеи, ради этих детей. И мне очень приятно, что и органы государственная власть, и ФСБ, и тогда КГБ, и милиция, они сделали все возможное, чтобы все-таки не допустить к тому, чтобы группа Ласкумая была разогнана и посажена, и уничтожена.
Ну и органы детей тоже, понятно, уцелели.
Да, и уцелели органы детей, и сегодня Юра Шепнов может такие давать интервью.
Андрей Разин, гость программы «Без дураков». На эхе вернемся в студию сразу после новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость Андрей Александрович Разин. Ласковый май. Андрей Александрович,
да.
Некоторые утверждают, что ваше настоящее имя Вадим, данное вам при рождении. Это правда или нет?
Ну, знаете,
уважаемые ресурсы даже пишут об этом.
Да, я хочу вам сказать, что в сайте я читаю, что какой-то Вадим Криворотов, 18 сентября родившийся. Да, действительно, я нашел этого человека, он есть на белом свете. Это фишка, которую придумал Юрий Филинов в газете «Комсомольская правда», который уже не знал, что писать, и придумал этот персонаж действующего человека. Еще раз вам говорю, я, Разин Андрей Александрович, родился 15 сентября 1963 году, ровно 100 лет назад. 15 сентября 1863 году родился Станиславский. Поэтому отсчитывайте ровно день в день, через 100 лет от Станиславского меня.
И получите Андрея.
И получите Андрея Александровича
Разина. Попадете как надо. По легендам, вас же в детском доме, вы, ну, в детском доме-то воспитывались?
Я воспитывался в детском доме, потому что, вы знаете, вот у нас был тогда поток такой большой информации, и не знали, как вообще бороться с Разиным. И тогда они запускали все. Я хочу вам сказать,
сейчас
что...
Сейчас всю правду узнаем абсолютно.
Да, вы сейчас узнаете, как... потому что сегодня, вы знаете, я узнал в интернете, оказывается, в системе «Контакт» существует 5000 Разиных, которые представляются моим именем и общаются с населением.
Вот, может, но не с вас берут пример-то. Сколько там? 17 групп «Ласковый май» путешествовал по стране одновременно.
ВКонтакте 15 тысяч. Я вам хочу сказать. Хоть упорно «Одноклассники.ру», они меня не хотят как бы там звездой делать своего сайта, но хочу вам сказать, да, вы можете найти меня только на одном сайте. Это «Одноклассники.ру», Андрей Разин. Ну, кодовое слово, возраст, 100 лет. Почему 100 лет? Потому что я хочу прожить 100 лет. Вы меня там найдете.
Андрей Разин, родители ваши погибли в автокатастрофе. Это правда пишут или нет?
Да, да.
Эта история. Сколько вам лет было тогда? Помните родителей?
Мне год был.
Не помните?
Год был.
И родители не помните, да?
Нет, родители я не помню, но у меня отец родился в Гродненской области, поселок Вишняки, сейчас это микрорайон Гродненского, города Гродно. Я собираюсь туда поехать сейчас вот 10 числа на гастроли и на кладбище и посмотреть на своих родственников, отца. Вот. Мама у меня, она родилась в селе Привольном, на родине Михаила Сергеевича Горбачева, она казачка. Поэтому у меня как бы корни такие смежные. Поляки. Поляки были тогда, мои все родственники отцова, они были поляки. А мамины, они казаки. Поэтому, ну, я считаю себя таким полуполяком, полуказаком. Кстати, записывал «Белые розы» на польском языке, и все признали, что...
А как будет «Белое оружие» на польском?
Хорошо,
помните
хорошо,
еще?
Хорошо, «Белое оружие». И все сказали, что спело хорошо. Так что есть.
Бабушка ваша там же жила, в семье Привольном. Чего она вас не взяла в детский дом? Тяжело было? Не могла содержать?
Дело все в том, что если вы придете на художественный фильм, вы увидите всю правду, что эта бабушка не моя родная. И как она, бабушка, стала моей родной, вы увидите это все в картине.
Да. Ну и племянник Горбачева Михаила Сергеевича, вы тоже не родной.
Да, потому что бабушка работала у Михаила Сергеевича Горбачева, когда она поехала в детский дом отдавать вещи у погибшего в армии сына своего. и рассказала Мария Пантелеевна о встрече со мной, и как бы вот эти две бабушки и меня как бы и сделали своим.
Ну, в общем, супер смелый ход был назвать себя племянником Горбачева, потому что Михаил Сергеевич-то был все-таки действующим президентом, и рано или поздно всевидящее око государева раскрыло бы этот обман.
Ну, вы знаете, я очень благодарен очень святому человеку. Он сейчас, не буду говорить, но его зовут Александр. Он тогда был начальником службы безопасности матери Михаила Сергеевича Горбачева, 9-е управление, которое к нам приехало в село. И практически это были наши начальники, потому что 6 комитетчиков, которые охраняли маму Михаила Сергеевича, где работала моя бабушка горничная. И вот надо отдать должное, когда ему позвонил сам зам председателя гостелерадио Попов Владимир Иванович, а потом позвонил непосредственно Лапин, и они его пытали только об одном. Скажите, вот на снимке Андрей стоит с Михаилом Сергеевичем. Он кто ему доводится? На что Саша, не буду говорить имя и отчество, он говорил, говорит, а вы что, не можете у Михаила Сергеевича спросить? Вот этим самым я так попал на утреннюю почту и стал самым популярным человеком в стране.
Андрей Разин. То, что вы гениальный, Андрей, в общем, не отрицает никто. Вот в чем гениальность? В этом есть некие там споры. Артура Гаспаряна давайте послушаем.
Я думаю, что к Андрею Разину можно в равной степени относиться и как к гениальному мошеннику, и как к гениальному продюсеру. В свое время я его назвал в одной из каких-то дальних своих публикаций Остапом Бендером отечественного шоу-бизнеса. И, в общем-то, в этой фразе есть вся его характеристика, потому что, с одной стороны, вроде Остап Бендер заслуживает порицания за мошенничество, но, с другой стороны, более приятного и милейшего персонажа трудно придумать. Вот это и такое единство, и борьба противоположностей в одном человеке, который виновен в таком мегасобытии, как «Ласковый май», который действительно отразилось на дальнейших судьбах всей нашей отечественной поп-музыки.
Музыкальный обозреватель Московского комсомольца Артур Гаспарян.
Сереж, я хочу тебе сказать одну вещь. Ты знаешь, вот я как-то боролся раньше, вот как-то вот сопротивлялся, хотя хочу выразить огромнейшую благодарность Московскому комсомольцу непосредственно Павлу Николаевичу Гусеву и непосредственно, конечно же, Диме Шавырину и Артуру Гаспаряну, которые нас поддерживали при любой ситуации. «Ласковый май», они нас поддерживали просто феноменально, феноменально. Просто, ну, в противоресы шли комсомолу. И «Комсомольская правда» нас мочила, они нас поддерживали. Это было, конечно, тогда рискованное дело, но они это делали. Они это делали, я не понимаю, почему, потому что они рисковали всем. Но я хочу вам сказать, вы знаете, вот был один такой критик, Артемий Троицкий. И он настолько был критик, что он...
Критиковать.
Он так критиковал нас, потому что он дружил с Пугачевой, со всеми звездами, и он понимал, что чуму нашего Советского Союза, в кавычках, «Ласковый май», надо уничтожить. И когда они ему, звезды, поручили уничтожить «Ласковый май», и вот он у Киры Пашутинской в передаче каждую неделю мочил «Ласковый май». И вот в одном из случаев, когда мне понравился Артемий, когда кто-то сказал, «Ласковый май» — это Остап Бендер. Разин — это вообще Остап Бендер. И вдруг Артемий возмутился, а он заикался, и он... Нет. «Ласковый май»? Андрей Разин — это не Остап Бендер. А все замерли сразу в пресс-клубе и стали слушать, что ж такое «Ласковый май», если вот он не Остап Бендер. И он говорит, Остап Бендер — это сын «Ласкового мая».
Восприняли как награду. Ну, давно уже, наверное, не обижаетесь. Ну, каждый человек имеет право говорить и представлять себя кем угодно. Я надеюсь, вы в этом отношении человек либеральный. Вас же тоже собирались, даже подписывали там что-то типа ВМН, в смысле высшие меры наказания. Вы же документы.
Ну, я хочу, Сереж, сказать одну вещь такую. Вы знаете, когда человек все время живет в испуге, вот я,
Ты вот... всю жизнь в испуге. Да, по-моему, не скажешь вообще-то.
Я всю жизнь...
У вас ироничная такая... Да ладно, нет, Андрей, ну не заливайте.
Нет, вот я все время улыбаюсь, но я все время в испуге. Потому что на меня кто только... Вот я выдвинул губернатора Ставропольского края Александра Ильича Черногорова. Потом высказал критику в его адрес. Он взял, написал заявление посадить Разина в тюрьму. И суд из трех присяжных рассматривал вопрос, посадить ли Разина в тюрьму или нет. А человек, который у меня работал и которого я выдвинул губернатором, меня судит. Вот вы знаете, испуг даже в том, что... что можно и выдвинуть человека, в принципе, и если там высказать, что ты как бы неправильно делаешь что-то там для людей, и вдруг тебя судить должны за это. Вы знаете, все время меня хотят посадить. Вот, и вот с этим чувством, вы даже представить не можете, я приезжаю один раз в детский дом свой, и прошло уже 10 лет, я уже ласковый май, уже такой великий, счастливый, и я увидел и решил поехать к своей завучу школы. И вот я приехал к Раисе Павловне, и она уже такая старенькая, я захожу, а она все время меня критиковала. Вот я решил прийти ей сказать, что я такой богатый, я такой хороший, да. И говорю: Раиса Павловна, здравствуйте. А кто это? Я говорю: это я, Андрей Разин. А ты что, не в тюрьме?
Ладно, Андрей, я думаю, что это тот случай, как по поговорке «глаза боятся, а руки делают». Я ж помню историю, правильно ли ее передали журналисты, когда вы были на гастролях в Соединенных Штатах, и там фотография с Элвисом Пресли, Юра Шатунов, его сын там, да, или племянник,
это
или тоже, или
лучшая,
что.
Лучшая моя афера.
Ну, не посадили же, даже американская Фемида не посадила, не сладила с вами.
Да.
Напомните слушателям, может быть, не все знают еще эту историю.
Ну, вы знаете, была такая ситуация, когда... американцы, они такие люди, они все время вот следят за дисциплиной. Когда мы 60 километров отъехали, на гастролях были, 60 километров поехали на океан посмотреть, где Токио, с той стороны, и мы начали плясать, танцевать, и наши фанаты, там три машины, и бдительные американцы взяли и позвонили полиции, что там кто-то танцует, кто-то поет. И я вот первый раз в жизни увидел, что приезжает полиция, и говорит: вы зачем тут шумите? Оказывается, мы шумим на океане, где нет ничего, ни просторов, ничего, никаких жилых помещений. Но американцы это не любят, чтобы шуметь у них в стране. И начали нас там арестовывать, начали нас там это. И когда я переводчику сказал, говорю: скажите, что это сын Элвиса Пресли. И рыжему этому человеку, который нас там пытался арестовать, показывают, значит, ну, журналы. Говорю: возьмите журнал, покажите. А там в журнале в смене я написал, что Элвис Пресли имеет своего сына Юру Шатунова, которого родила девушка, приехала с Америки. И он увидел, когда фотографии Элвис Пресли и Юры, он, бедный, чуть не расплакался, и все, и нас отпустили. Но вот эта реальная ситуация, которая случилась, и нас спасли только из-за того, что я когда-то придумал эту аферу, опубликовал ее в журнале, и этот журнал прихватил с собой в Америку. А так бы нас арестовали за нарушение дисциплины в Тихом океане.
Всегда помогало, из любых ситуаций могли. Ну, то, что вы уговорить можете любого, это, в общем, известно давно. А из всех ситуаций удавалось так выходить, в общем, сухим?
Ну, вы знаете, когда на меня настраивается там человек, там меня допрашивают. Меня очень много допрашивали в жизни. Очень много.
И вы когда... с Кашпировским, с Чумаком там не обменивались там этими флюидами, не учились друг у друга? Кто кого учил, опять же?
Ну, это мои ученики.
Понятно, да, естественно. Ваш сын Остап Бендер, мы уже поняли.
Да, когда мне приходила повестка, и меня вызывали куда-то там на следственные органы, и заставляли меня там говорить какие-то вопросы, я старался так говорить. Вот, например, меня вызвал прокурор Дзержинского района, и сказал: вот против вас возбуждено уголовное дело, 93-я прим, это очень серьезная статья, расстрел. Что вы скажете мне, Севрюгин Валерий Иванович? Я говорю: а что сказать? Давайте я вам расскажу свою жизнь. Я рассказал ему жизнь, и у нас закончился разговор тем, что он меня поил кофем, давал мне печенье, и сидел и плакал. Вот, знаете, вот в этом отношении я как бы считаю, что все-таки люди наши... наши советские, русские люди, они все-таки на моей стороне.
Вы ведь получили профессию каменщика еще до армии. Даже отработали где-то на Крайнем Севере. Россия, сейчас да. Вот это золотые районы, одни названия еще говорят. Нижневартовск, Новый Уренгой, Надым, трубопровод
Оренбург, Помары, Ужгород. Вы знаете, сейчас не модно говорить какие-то комплименты. А я вам хочу сказать очень серьезный комплимент. Виктор Степанович Черномырдин. Это самый большой комплимент в моей жизни, потому что именно в 79-м году я закончил ГПТУ и уехал на комсомольскую стройку в возрасте 16 лет. И проработал там почти 6 лет. Я был в Нижневартовске, я был на Самотлоре, я был в Новом Уренгое, я был в Надыме, я был в первом составе Ямбурского месторождения, где первый экипаж вообще садился, мы на вертолетах туда только прилетели, 66-я параллель. И начальником главка был у нас тогда Виктор Степанович Черномырдин. Вот вы знаете, можно по-всякому относиться, сегодня говорит, вот сегодня Виктор Степанович Черномырдин, премьер, вот у нас он такой, вот у нас... Он был всегда закадычный мужик. И вот когда он к нам приезжал, я никогда не забуду, когда все там на шмоне говорят, ой, приезжает начальник главка, ой-ой-ой, они его боялись страшно. Там даже первый секретарь Тюменского обкома партии и его жена, они боялись Черномырдина, потому что это был начальник управления всего строительства. И супруга Виктора Степановича, когда приехали, они видели, как я там сделал этот праздник, 3 дня проводы русской зимы, когда я играл сам Емелю Дурака, сам был, в принципе, режиссером-постановщиком, молодым пацаном, но все играл для того, чтобы все было четко, чтобы только угодить не первому старю нашего Надымского горкома партии, не угодить там первому старю обкома партии Тюменского, а угодить Виктору Степановичу Черномырдину. И мне очень понравилось, когда мне подошла заведующая отделом культуры и сказала, говорит, слушай, они тебя отметили. Я говорю, как? А говорит, жена Черномырдина сказала, вот тот Конопаты, Емеля Дурак, говорит, по-моему, у них главный. Она меня одного и заметила. Вы понимаете, жена Виктора Степановича. Поэтому я хочу вам сказать, что Север очень много мне дал. Во-первых, Север мне дал Илью, моего сына. Он родился в Нижневартовске. Первый мой сын. Север дал мне закалку такую. Север дал мне первые деньги. Я зарабатывал тогда 600 рублей. Это можете представить, что это за
больше,
деньги?
Больше, чем академик, да.
Конечно. Генеральный секретарь столько не зарабатывал. Потом я... Виктор Степанович сделал очень важную вещь, когда я ему написал записку служебную. Я не знаю, кто там ему... Ну, в правком ему дали, что, оказывается, на Севере работают народные артисты, заслуженные артисты, лауреаты государственных премий. Но они все тогда ехали зарабатывать деньги, чтобы купить квартиру, машину, потому что в театрах были зарплаты маленькие, но они на год заключали контракты, приезжали и работали стропольщиками, бетонщиками и так далее. И когда я узнавал, что они закончили Щукинское училище и так далее, я их всех выписывал и подавал туда в правком, в Тюмень. И мы сделали народный театр. И мы договорились так, что они 3 дня работают, 3 дня они занимаются театром. И все строители согласились на общих собраниях, проголосовали, что именно этих людей надо поддерживать. И они их обрабатывали. Вот можете представить, 3 дня человек не работает, но они их обрабатывают. Но они знают, что они придут в Дом культуры, они увидят театр, они увидят спектакль, они увидят культуру. И когда к нам приехал Тихий Дон, именно актеры все, Илона Бестрицкая, все, и говорят, а кто это играет? Я говорю, это народный театр. И Элеонора сидит, говорит, вот этот актер, говорит, ну это такой профессиональный актер, это стропольщик 3-го разряда.
А что не остались в богатых нефтяных краях? На родину потянуло уже, в колхоз родной.
Стояла задача заработать деньги, чтобы поступить в институт. Я справился с этой задачей, поступил в институт, в Восточно-Сибирский институт культуры в Улан-Удэ. И потом меня назначили замдиректора филармонии, сначала Читинской, потом Борис Брунов Царство Небесное, перевел меня в Рязанскую филармонию заместителем директора. Но 20 марта случилось потрясение. Михаил Сергеевич Горбачев возглавил наше государство, и бабушка, и мама его позвонили, попросили меня вернуться в село. Вот так я приехал.
И сразу зам председателем по снабжению, по-моему, да, как пишут ваши биографы.
Да.
И потом, получив деньги на покупку тракторов,
купил кассеты и записал детей-сирот.
Кто санкционировал?
Николай Петрович Алешкин.
Директор колхоза.
Да,
правда, с его согласием, что ли? Да, председатель, да.
Он сказал: Андрюш, технику дали? Дали. Ты деньги заплатил? Я говорю: нет. Ну, технику дали, да. Бесплатно, бесплатно. Ну, и черт.
А как это удалось бесплатно? Я понимаю, что в советские времена, но все-таки.
А я пришел в Госагропром СССР и говорю: я с родины Михаила Сергеевича Горбачева, где он начинал комбайнером. Вот нам нужна силосоуборочная техника. А у меня лежит доверенность на использование валюты, которую мы продавали за рубежом, зерно. И он говорит: нет проблем. И тут вызывает начальника управления, он дает с красной полосой такой наряд и говорит: идите получайте технику. Я говорю: а деньги как заплатить? Вы что, с ума сошли? Еще мы с Горбачева денег не брали. И так у меня осталась эта доверенность с этой валютой. Я пошел и распорядился этой валютой, купил вагон кассет.
Подождите, а вы тогда уже были знакомы с альбомом «Ласкового мая»? Потому что Юра Шатунов-то его чуть пораньше записал, насколько я понимаю. Ну, не только Юра Шатунов.
Юра Шатунов в 86-м году записал, а в 87-м году уже я был с валютой. А что такое?
А как вы встретились, вот Шатунов и вы, вот эта компания?
Ну, поехал, искал его там. Искал долго, два
всех
месяца.
Спрашивали, ходили там, по степям спрашивали, приходите, где там Юра Шатунов.
Приходите в кино, посмотрите, я на автобусе, на пазике гнался за ним. Кстати, я Лени Райский...
Быстро бегал Юра
тогда. Да, Юра тогда украл мотоцикл, и он на минском мотоцикле от деревни ехал. И я его два месяца вычислял. Но в конце концов я его все-таки вычислил. И автобусом все-таки мы его так подкосили, он все-таки в обочину ушел. Потому что мы его так догнать не могли. Но лучше всего приходите в кино.
Попали вы тогда с этим проектом. Небольшой ценитель, скажу сразу, да, но мимо пройти было невозможно, потому что на всех углах раздавалось, и совершенно гениальная идея запустить вполне легально, как бы там 17-19 коллективов. Да, досталось бесплатно. А потом уже вы начали такой чёс по всей России. Потом уже начали преследовать тех, кто еще называл себя «Ласковым маем», кроме этих 17 коллективов.
Вы знаете, вот у вас самое правдивое радио, но я хочу вам сказать, вот «Ласковый май», мы продали в Москонцерте 47 миллионов билетов. 47 миллионов билетов – это практически каждый пятый гражданин Советского Союза. Вы можете представить, сколько было продано дисков или кассет для того, чтобы такую сумму за 5 лет набрать зрителей? Вы знаете, вот сейчас в последнее время там говорят «Книга рекордов Гиннесса» и так далее. Я никогда не ссылаюсь на эти вещи, но я всегда считаю то, что национальный проект, и спокойно сплю, потому что до меня и после меня ближайшие 100 лет, ну, никто этого не сделает. Никто.
Андрей Разин, вот 50 минут уже почти гляжу в глаза этого человека, так и не понимаю, правду он говорит, неправду говорит он. В фильме же тоже, наверное, не все так. Хотя, если вы любите «Ласковый май», картинка на ваши деньги снималась?
Нет, дело все в том, что картина снималась на деньги именно тех людей, которые действительно... У нас началось все банально.
Когда... Подождите, у вас что, нет денег спродюсировать картину, что ли, «Ласковом мае»?
Вы знаете, я попытался ее спродюсировать. Я подошел к сыну Янковского. Мы как бы начали обговаривать. Когда я увидел цифры, я только что меня убило? Убило меня в том, что сумма затрат, а не душа. То я увидел, когда вот эту вот съемочную группу в лице Ефима, моего друга очень близкого, И когда я увидел, когда он снимал документальный фильм, я говорю, вообще бы вот снять бы такой вот художественный фильм. И смотрю, он загорелся. Вы знаете, в этой ситуации, когда человек просто увидев эту историю и воочию снимая документальный фильм обо мне, увидев такую вообще... Он приехал в село Привольное, он был на родине Михаила Сергеевича, он был на могиле родителей, он видел мою бабушку, он был в моей хате, он все это чувствовал. И когда этот человек просто, ну, проникся моей судьбой, поэтому, ну, как бы вот, что говорить, человек просто вышел из Привольного и сказал, надо снимать художественный фильм.
Один из первых миллионеров Советского Союза. Вы как-то рассказывали, что накопили первые миллионы. Запомнил такую
фразу.
А у меня
уже есть решение, да? У меня уже есть решение суда советского.
Так, какое?
Решение суда российского, что я первый советский миллионер. И теперь самое главное...
То есть не Артем Тарасов никакой?
Все, до свидания. 87-й год, Таразин первый миллионер. А Артем Тарасов 88-м.
А это решение суда, по которому вас чуть не осудили, да?
Нет, это решение суда, которое вступило в законную силу и признало право собственности 10 миллионов долларов за Юра Шатунова.
Андрей Разин был гостем нашей программы «Без дураков». Андрей, ну, во-первых, спасибо огромное за то, что пришли и не только представили фильм, но и рассказали немного о своей жизни нашим слушателям судить. Насколько это соответствует реальности, хотя здесь уже иногда легенда, наверное, лучше, чем реальность. Желаю вам успехов.
Идите в кино.
Начинаниях.
Все идите в кино.
Идите в
Только
кино.
Берите обязательно платки, потому что будете плакать.
Андрей Разин, всего доброго.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».